Боже, где же ты теперь? Ау! Вытяни раба своего Андрея из передряги, в которую он сам же и влез, влекомый тщеславием и гордыней. Да, бред один в голову лезет. Андрей снова провел ладонью по лицу. Сейчас нужно не на гимнаста уповать, а думать, напрягать воображение, шевелить мозгами, соображать, как выбираться из гиблого бора. Что делать, если Юни впадет в депрессию? Как одному тащить шагади? И главное, куда идти? В каком направлении? Даже простой лес обманывает людей, водит их кругами до полного изнеможения. Что уж говорить о месте, в котором даже стрелка компаса теряет верное направление. Шаги. Легкие, едва слышные. Такое впечатление, что тот, кто шел, сам хотел, чтобы о его приближении узнали заранее. В противном случае он мог бы подобраться к прикорнувшему у костра человеку совершенно бесшумно. Андрей скосил глаза в сторону, откуда ему послышались шаги, но с места не двинулся. Нечего было и пытаться состязаться в проворстве с ночным обитателем гиблого бора. Андрей только плавно перевел планку предохранителя на автомате в положение стрельбы очередью. Высокая серая тень отделилась от черной стены мрака и приблизилась к огню. Это был тот же человек, которого сегодня утром Андрей видел вместе с Шагади, или же кто-то из его сородичей. Вблизи он казался еще более костлявым. Своим телосложением он напомнил Андрею выросшего до огромных размеров жука-палочника. На этот раз на странном лесном жителе были надеты старые, изрядно заношенные, местами залатанные брюки и пиджак, слишком короткий и очень широкий для него. Все части тела незнакомца были чуть более длинными, чем у обычного человека. Почти все суставы согнуты, отчего казалось, что человек страдает жутким артритом. Лицо его было совсем не плоским, как показалось при первой встрече Андрею, но черты его были мелкими, очень слабо выраженными, зато глаза, хотя и были чуть больше нормального для человеческого размера, но все же выглядели абсолютно по-человечески. Хотя если учесть то, что незнакомец шел сквозь ночь без огня, его глаза, должно быть, обладали способностью видеть во тьме. Он подошел к костру и замер. Руки его были опущены вниз и чуть разведены в стороны, пальцы торчали, словно сухие бамбуковые палочки. «Присаживайся», — едва слышным шепотом произнес Андрей. «Спасибо», — так же тихо ответил ему незнакомец. Слова по-кедлмарски он произнес четко и правильно. Но голос его звучал глухо и немного неуверенно, словно он давно уже не пользовался им. Незнакомец опустился на землю. Он как будто не сел, а сложился пополам, подтянув колени длинных худых ног к округлому подбородку. «Что скажешь, Дейл?» — задал мысленный вопрос Андрей. «Пока помолчу», — ответил напарник. «Черт возьми, кто из нас знает Кедлмар как свои пять пальцев?» — возмутился Андрей. «Кто это такой?» «Понятия не имею. Нет никакой информации о том, что в Кедлмаре обитает или обитала когда-то в прошлом иная раса людей». «Меня зовут Мурнау», — тихо произнес лесной житель. «Очень приятно». Андрей слегка наклонил голову вперед и чуть в сторону. «Мое имя Джак Абстрак. Для простоты можешь называть меня просто Джак». «Джак», — медленно, словно пробуя слово на вкус, повторил следом за ним Мурнау. «Да, Джак», — кивнул Андрей. «Я командир этого отряда». Он указал взглядом сначала на уткнувшегося лбом в колени Юни, а затем на сочно храпящего Шагади. Вот все, что от него осталось. «Да», — как-то совершенно невыразительно и неопределенно произнес Мурнау. «Мне нужно разбудить своих товарищей», — сказал Андрей. Медленно и осторожно, стараясь не вспугнуть странного человека резким движением, он начал подниматься на ноги. Мурнау выставил в его направлении руку с растопыренными пальцами. Андрей замер в неловкой позе, полусогнувшись и выставив одну ногу вперед. «Все в порядке», — как можно спокойнее произнес он. «Лучше будет, если их разбужу я. Если они, случайно проснувшись, увидят тебя...» «Они не проснутся», — уверенно произнес Мурнау. «Что это значит?» «Они не проснутся до тех пор, пока мы не позволим им это сделать. Мы контролируем их сон». «Мы? Выходит, ты здесь не один?» «Нет». «Понятно». Андрей опустился на прежнее место. «И сколько же вас всего?» «На данный момент нас 215 человек», — с педантичной точностью ответил Мурнау. «215?» Андрей недоверчиво посмотрел по сторонам. Хотя во тьме ничего и не было видно, трудно было поверить, что где-то поблизости затаились две пехотные роты. «Мне кажется, Мурнау, ты имеешь явную склонность к преувеличениям», — с осуждающим видом покачал головой Андрей. «Я сказал правду», — невозмутимо ответил ему собеседник. «В таком случае я могу испытать законное чувство гордости. Неужели мы внушаем вам столь сильный страх?» «Страх?» — непонимающе переспросил Мурнау. «Нас же всего трое», — развел руки в сторону Андрей. «Зачем тебе понадобилось приводить с собой две с лишним сотни своих сотоварищей?» «Ты думаешь, что все они находятся рядом со мной?» Тонкие губы Мурнау изогнулись в улыбке. Он подвигал ногами и снова сложил руки на коленях. «А что я должен был подумать?» — растерянно спросил Андрей. «Нас всего 215 человек», — ответил Мурнау. «Здесь я нахожусь один, но при этом и все остальные тоже участвуют в нашем разговоре». «И контролируют сон Юни и Шагади?» «Именно так. Телепатия?» «Не совсем». Мурнау чуть шевельнул кончиками своих длинных пальцев. Взглянув на них, Андрей подумал, что из него, наверное, получился бы скрипач-виртуоз. При том, что каждый из нас сохраняет личностную индивидуальность, наши сознания на определенном уровне составляют единое целое. И до какой степени вы зависимы друг от друга? Словами это сложно объяснить. Недовольно поморщился Мурнау. Мы вообще очень редко прибегаем для общения к устной речи. Ладно, не это сейчас важно. Андрей собрал пальцы рук вместе, а затем резко выбросил их в стороны, словно отбрасывая от себя что-то ненужное. В гораздо большей степени меня интересует цель твоего визита. Ведь ты, я так понимаю, пришел не за тем, чтобы скоротать со мной ночку, сидя у костра и болтая о пустяках.